Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью хочу вам напомнить, что в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. Напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Алексеев Михаил, создатель проекта «Воскресная не школа», и Анна Свинарчук, руководитель детского лагеря «Храброво». Это школьный лагерь школы «Образ». Директор этой школы была у нас не раз, и это было всегда очень интересно. И запоминающиеся были разговоры. Поэтому очень рада вас видеть. Михаил, Анна, добро пожаловать. Интереснейшая тема у нас сегодня заявлена. Это игротехника в образовательном процессе. И непосредственно Михаил разработал целую свою методику такой своеобразной игротехники, и также его проект «Воскресная не школа» – это предмет особого разговора. Давайте с вас и начнем, Михаил. Что это за не школа? Чем она занимается? Какие у нее задачи? Вообще все-все расскажите нам, пожалуйста, очень интересно.
Всем добрый день. Наверное, стоит начать немножко с темы успеха.
Так.
Что сейчас люди подразумевают под успехом, для меня до сих пор сокрыто. Завесы тайны, потому что смотришь на блогеров, слушаешь подкасты, программы, и понятие успеха у всех очень разное. Но, тем не менее, все к нему стремятся. Вообще, воскресная не школа началась с того, что я послушал родителей и детей, и это были очень успешные родители, которые хотели воспитать очень успешных детей. Поэтому у детей не было ни минуты свободного времени. Они ходили на скрипку, потом на английский.
Какая-то очень грустная история складывается.
Потом, да, на керамику. Вот, гончарное дело. Это две разных, если что, штуки.
Да.
Математический кружок, шахматы, танцы.
Все в один день.
Танцы бальные, да, и это понедельник. Плюс они еще учились в школе, и это все первоклассница. И когда пришли в воскресную школу, то дети, конечно же, были все унылые, потому что еще и один-единственный их выходной нужно было учиться. Поэтому мы назвали проект «Воскресная не школа». Он до сих пор существует при храме Георгия Победоносца в городе Видное. Развивается потрясающими темпами. Где мы сказали, мы вас учить не будем. Вообще, образование – это вообще не про учебу. Образование – это про применение своих знаний на практике с целью получения опыта. То есть можно выучить 1000 книг, но если вы их не применяете, это не образование. Поэтому мы сказали, мы будем применять ваши знания, давать вам знания и применять их на практике с помощью игр. Давать знания для ребенка возможно только с помощью игры. Нет других процессов. Просто ребенок, у него нету этой возможности. И вы знаете, в этом, наверное, вообще весь смысл жизни. Давать возможность получать образование таким образом, чтобы ребенок это образование мог получить. А не просто впихивать ему знания тоннами с помощью зазубривания, обучения и так далее. И это главный, наверное, один из самых важных принципов не школы, на которых я ее и основывал. И здесь надо понимать, что это не могут быть игры компьютерные, это не могут быть игры, в которые ребенок играет сам по отдельности. Это могут быть только коллективные игры, и здесь нам на помощь приходит игротехника. Игротехника — это механики, которые позволяют нам вводить в жизнь ребенка какие-то определенные правила для того, чтобы он их понимал и усваивал лучше. То есть объяснить ребенку, что если он хочет что-то сказать, ему нужно поднять руку, можно двумя способами. Можно на него закричать и сказать, мы говорим только по поднятой руке, и жестко стукнуть кулаком об стол. Вот, и ребенок запуганный и находящийся в состоянии страха получает новую этот, или ты это вводишь в правила как правило игры, и тогда ребенку не надо кричать. Ты просто такой, вы знаете, ну, мы сейчас в этой игре, самое главное, если ты хочешь высказаться, подними руку. И ребенок такой, понятно, это правила игры, потому что правила игры ему очень понятны. И не нужно насиловать никого. И игротехника – это потрясающая возможность применить знания ребенка на практике.
Давайте какой-нибудь пример, как эта игротехника происходит на деле.
Ну, например, всю программу первого класса вы, Кира, можете пройти, не обладая вообще никакими знаниями по математике, за 4 часа.
Угу.
Это с решением примеров. И вообще все говорят о том, что человеческий мозг, не все нейробиологи говорят о том, что человеческий мозг – это такая классная вещь, которую надо просто дать возможность вырасти.
Угу.
Проблема в том, что если ребенок довольно-таки существо, которое очень любит все познавать, и каждый ребенок это индивидуально познание, он не может, то есть даже если мы найдем примерно одинаковых детей одного социального уровня достатка, которые живут в одном и том же районе, это все будут разные дети, и учить их одновременно,
угу,
это задача довольно утопическая, как я считаю. То есть, и поэтому у нас мы образование получаем по мере того, как его получает самый невнимательный ребенок в классе. То есть есть ребенок, который усидчивый, который математические примеры схватывает за секунды, мгновенно вообще понимая, угу, в то время как есть дети, которые могут сидеть над примером часами и ничего не понимать. И учитель будет ориентироваться на вот этого ребенка, который ничего не понимает, потому что ему нужно, чтобы весь класс что-то понял. И мы губим инициативного ребенка и губим в том числе и того, кто ничего не понимает, потому что, ну, как это сказал Эйнштейн, если мы будем судить рыбу по умению лазить по деревьям, рыба будет чувствовать себя очень неуверенной рыбой. Вот. У каждого человека свой путь и свои потенциально огромные зоны, где он может быть невероятным. То есть кто-то невероятный художник, кто-то потрясающе поет, кто-то, ему так нравится растение, биология, что он готов этому жизнь посвятить. Но вместо того, чтобы изучать биологию, которая ему нравится, потому что, ну, нравится ему, как кузнечик прыгает, он должен учить еще математику, которая ему не пригодится.
Ну, вот тут, Михаил, конечно, я с вами поспорю, потому что математика действительно основа мышления во многом. Это новые нейронные связи, дети не могут заниматься чем-то одним. У них же должны быть разноплановые занятия, чтобы мозг развивался. Без математики очень трудно мыслить. В принципе, очень трудно выстраивать логические связи. Это основа всех других предметов и наук. Ну, правда, неужели вы с этим поспорите?
Боже, скажу, я с этим даже не соглашусь.
Да.
Математика вообще не является основой наук. Это лишь... Нет, даже не так. Я бы сказал, вы сейчас, наверное, используете этот термин.
Угу.
Математика – основа наук.
Царица, но не основа... да, есть такая фраза, царица,
да, наук, да. Но не основа образования. Угу. Строить математику, образование на том, что без математики у тебя не будет логики,
угу,
ну, некорректно. Потому что вообще, я вам скажу так, как человек, который прошел курс Гетмановой по логике, почему у нее лично, заслужив большой ее мон-плезир, логика – это такая вещь, которая... совершенно спокойно чувствует себя без математики.
Интересно.
Вообще.
Да. Интересно.
То есть многие утверждения, там циферек вообще нету, если что. А тут надо понимать, что математика, например, и арифметика – это разные вещи. Так же, как математика и геометрия. Просто из-за того, что у нас в курс математики запихнули все в школе, и геометрию, угу, и алгебру, которая тоже является отдельной наукой. Геометрия является отдельной наукой.
Угу.
Арифметика – отдельная наука. Если вы уберете из нее все, то математики останется очень мало, и она реально будет царицей. Но как только вы в нее напихали всего, она просто очень сильно раздутая княжна.
Пайдея.
программа «Пайдея» на радио «Вера». И сегодня у нас в гостях Михаил Алексеев, создатель проекта «Воскресная не школа», и Анна Свинарчук, руководитель детского лагеря «Храброво». Честно говоря, Михаил, конечно, меня ввел в некоторый шок, ну, потому что он очень смело действительно рассуждает, интересно, неординарно, непривычно. Многие высказывания, мне кажется, конечно, спорными, но тем самым они интересны. Анна, я видела, что вы улыбаетесь, с чем-то согласны, с чем-то не согласны. Но понимаю, что с Михаилом вы знакомы давно. Я так понимаю, что он тоже школу «Образ» в свое время закончил.
Всем добрый день.
Да, еще раз здравствуйте.
Да, с Михаилом я знакома больше 20 лет, потому что мы с ним закончили одну и ту же школу. Он учился немножко старше меня. А насчет моего согласия или там улыбок, которые...
Вы адресуете Михаилу, да.
Ну, так как я его очень давно знаю, поэтому я довольно ярко реагирую на его утверждения, да. И я думаю, что Михаил это спокойно очень воспринимает, потому что у нас с ним довольно длительная история споров по самым разным поводам. Обычно Михаил выигрывает эти споры.
Так, это интересно. Скажите, детский лагерь «Храброво», руководителем которого вы являетесь, в этом году будет как раз пытаться объединиться с проектом Михаила, и вы будете делать вот такую своеобразную игротехнику в летнем лагере. Расскажите, пожалуйста, как это будет выглядеть, что это за такая комбинация?
Смотрите. Давайте я вам расскажу то, как это сейчас в моей голове, да. Потому что это пока планы. А Михаил меня чуть-чуть подкорректирует, потому что он, собственно, будет это воплощать в жизнь. У нас будет первая смена, 10-дневная, на которой все дни будут объединены одной историей, которую дети будут узнавать постепенно в ходе развития смены. Но каждодневная деятельность ребенка будет организована так, что он будет очень много играть в подвижные игры, в процессе которых он будет тренировать разные навыки. Взаимодействие друг с другом, умение ориентироваться на людей в своей команде, умение действовать сообща, умение распределять действия и как бы кому-то отдавать одну роль, другому другую, так, чтобы эти люди выполняли эти роли и могли достичь какой-то одной цели. Сейчас вот это вот так очень непонятно звучит, но в реальности та же самая игра в «Колдунчике» — это именно про это, когда у одного одна роль, у другого другая, и целая команда людей должна обхитрить воду так, чтобы он не смог, значит, осалить всех. И эта команда людей может действовать по разным, как бы, стратегиям.
Если ты они рассказываешь им наши секреты.
И если они выберут правильную стратегию, они смогут обыграть воду. А если вода выберет правильную стратегию, тогда он сможет обыграть команду.
Так, это не просто лагерь для праздного времяпрепровождения. Это такое интеллектуальное испытание, я уже поняла. А возраст детей?
От 7 до 17 лет, но я думаю, интереснее
разные,
будет до
смены смены группы.
Я думаю, что на этой смене интереснее будет детям лет до 14.
До 14. А числа какие?
С 12 июня по 21.
Это первая смена как раз будет, да. С 12 июня по 21. Да, друзья, несмотря на то, что лагерь «Храброво» относится к школе «Образ», там отдыхают и обучаются не только дети школы «Образ», но также и гости многочисленные. Поэтому, пожалуйста, милости просим, организаторы активно приглашают. Михаил, да, расскажите, пожалуйста, как вы видите ваше участие, участие вашего проекта, вашей разработки конкретно в жизни этого лагеря в этом году?
Ну, мы с детьми будем бегать и орать. Потом иногда мы будем орать, а потом бегать.
Это многообещающе.
Да.
Да.
На самом деле, это удивительное место, потому что решает огромное количество задач для того, чтобы сделать ребенка успешным, как я искренне считаю. Потому что первое и самое главное, что мы сделаем, это отберем у них мобильный телефон.
Да, действительно.
Цифровой детокс – это то, что их будет корежить первые два дня, а потом они вдруг почувствуют себя живыми.
Свободными.
Свободными и настоящими. И вдруг начнут общаться. Как человек, который напрямую связан, вся моя профессия связана с общением, я знаю, что самый главный скилл, который должен человек получить, это коммуникабельность. Вот. Если ты не умеешь разговаривать с другим человеком и находить способы с ним взаимодействия без каких-то вмешательств, а именно только словами, находить общий язык, то ты никогда ничего в этом мире вообще не добьешься, ничего не сделаешь. Потому что, ну, деньги решают, например, многое, но не все. Чтобы все решают связи. Вот тот, кто обладает связями, он управляет миром. И чтобы эти связи получить, нужно общаться. И этому мы будем учить детей все 10 дней. Общению, общению и общению. Друг с другом, с нашими вожатыми педагогами, со мной, что самое сложное, и иногда с Анной Сергеевной.
Ну вот, кстати, личный вопрос.
Олеговной.
Да, Анной Олеговной. Да. Личный вопрос, Михаил, к вам. Вы вообще детей выдерживаете? Это же такая нагрузка большая.
Дети?
Дети, которые чего-то от вас все одновременно хотят.
Здесь вопрос другой. Выдерживают ли дети меня? Потому что я от детей хочу намного больше, чем они от меня могут захотеть. Им за эти 10 дней придется полностью перестроиться вообще. Во-первых, мы будем далеко от мира для них привычного. За территорией города, на свежем воздухе, где по улицам ходят козы, вот, где нету телефонов, где ты можешь рассчитывать только на себя и свои навыки общения. Плюс мы делаем смену, которая посвящена Древней Руси, где детям придется узнавать ее нюансы жизни в то время.
Угу.
То есть мы прям будем погружать и узнавать историю с этим связанную. Мы взяли за основу книгу Юрия Вронского «Невероятные приключения Кукши». Очень советую к прочтению. Это книга про путешествие мальчика с практически прошедшего путь из варяг в греки. Его берут в плен варяжские князья, и он оттуда, прям вот от этих викингов, спускается к грекам и в конце книги попадает в Византию. И это в том числе проходя не только физический путь, но и духовное взросление, преодоление себя. Я считаю, что это одна из лучших таких вот патриотичных книг, которые сейчас есть, которые полностью раскрывают некоторые для детей, очень понятным языком раскрывают аспекты вот жизни того общества и вот каких-то важных, и, как мне кажется, для нашего общества русского такого, ценности.
Угу.
Ценности, которые он приобретает. И вот дети будут потихонечку, проходя испытания, мы прям придумали испытания на основе тимбилдинга, это тоже игротехника, на основе которой дети будут, проходя его, превозмогая себя и работая в команде, получать вот эти вот истории. И я считаю, что эта система, я не скажу, что она новая и придумана прям нами, вот, но она работает на все 100%. Вот, сейчас многие лагеря на это переходят, такую систему, очень, как я считаю, полное погружение, то есть ты находишься здесь сейчас, и для нас, наверное, таким вот большим достижением является то, что в конце смены, когда Кукша по нашим планам попадет в Византию, то в этот же день, когда они узнают эту историю, они сами пойдут ко причастию на божественной литургии. И это, когда у тебя жизнь вымышленного персонажа соединяется в этот момент с твоей жизнью в реальности, вдруг для тебя христианство начинает быть настоящим. Не какой-то религии, куда тебе мама водит по воскресеньям, да, заталкивает и говорит, стой здесь, или свечку поставь, иди. Не какие-то рассказы, которыми тебя кормят, просто вот как из книжек, да, а для тебя жизнь людей и твоя жизнь христианская, начинает быть совместным таким переплетением, и ты, как мне кажется, в этот момент ты становишься христианином, когда проживаешь этот опыт, опыт духовного какого-то развития. Мы в Нешколе так делаем, то есть мы специально соединяем
большие праздники, вообще вот любой момент, когда ребенок соприкасается с литургией, с какими-то важными аспектами именно истории. И это дает эффект, ну, так вот, ошеломительный вау-эффект, как его сейчас называют во всех, да, то есть когда ребенок вдруг понимает, что это не просто рассказы от мамы, бабушки, там, от любимых батюшек, а это его жизнь. И это вот ты соединяешь этот, а ребенок еще и без телефона, то есть ему некуда это деть, то есть он не может никому с этим, он может только это прожить. И в этот момент происходит то, что я называю волшебством. Вот. И дело здесь именно в том, что игротехника — это не просто как проводить игры, это как выстроить игру так, чтобы она стала частью жизни ребенка, и он мог свой опыт жизненный проживать в игре. Это и есть игротехника. Просто научить взрослого человека проводить игры — это не игротехника. Вот, научить взрослого человека показать важность моментов, важность жизни в игре — это и есть то, что... ну, является прям вот настоящим божественной такой работой. То, что сделал, например, тот же самый апостол Павел, когда пришел в Рим, да, когда он взял и соединил вот игру этих римлян в богов, их, да, ненастоящих, с верой в Бога неведомого. Потому что, ну, даже сами римляне, высокопоставленные, богов не особо боялись, скажем так. Они в них играли ради толпы. То есть, как бы, народ был накормлен, им даны были зрелища вот этих жрецов, а он взял, и это и называется, как я считаю, возможно, немного притянуто за уши, но и это называется игротехника. Он сыграл в их игру и выиграл, скажем так, показав римлянам новое, как бы, вот, наполнение их веры, переделав их жизнь на их опыте. Это и есть как одна из самых важных задач игротехники.
Ну, с каждым говорить на его языке.
Абсолютно верно, да. То есть смысл игры в том, что она уравнивает всех.
Угу.
То есть что мне нравится в внешколе и во всех проектах, которых у нас были, что когда ты играешь, неважно, сколько тебе, 40 или 4, ты бегаешь, как и все. Ты смеешься, тебя осалили, ты тоже осаливаешь. Смываются все рамки. Остается только чистая радость и переживание совместного опыта. И сколько я не проводил игр, они всегда объединяющие. Есть, конечно, игры, которые разъединяют, это я не отрицаю, есть игры, в которых прям идет соперничество жесткое, но, например, мы так вот с Анной Олеговной обсуждали, и я сказал, что мне предложили как одну из моделей, это соревновательная штука, когда есть отряды, они соревнуются между собой. Я это... терпеть не могу.
Угу.
Они должны соревноваться со мной. Я их оппонент. Как мастер истории. Как тот, кто создает все это пространство. А между собой они должны, наоборот, находить общий язык, чтобы противостоять мне. Потому что я взрослый, и я это, ну, создаю это амплуа. Но дети не должны враждовать друг с другом. Поэтому для меня все виды спорта, в которых есть такой сильный соревновательный, да, момент, с одной стороны, это здорово, что учится конкуренции, но с другой стороны, мир изменился. Это уже не мир, где конкуренция решает. Это мир, где, если ты умеешь договариваться, ты получишь намного больше преимуществ, чем если ты умеешь просто с клыками вырывать то, что ты... этот. И христианство именно учит... вот, ну, как мне так кажется, что вот этому настоящей дружбе, вот, как бы, соединять наши возможности, а не разъединяться. Потому что, ну, я не знаю, не, ладно, знаю двух святых, которые из Великого Новгорода, все время забываю их имена, которые там два юродивых, но они даже этой своей враждой показывали некоторое такое противостояние. Но при этом сами святые между собой никогда не враждовали. Если почитать про египетских святых, которые в египетской пустыне, это же были люди, которые дружили и помогали друг другу во всех аспектах. И это ценность. Ценность, которая для меня является важнейшей. Это объединение детей, а не разделение их там, то есть по... Они будут разделены на отряды по возрасту,
ага,
но именно только потому, что они в своих возрастных группах должны научить общаться.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева. Сегодня у нас в гостях Михаил Алексеев, создатель проекта «Воскресная не школа», и Анна Свинарчук, руководитель детского лагеря Храброво при школе «Образ». Меня зовут Кира Лаврентьева, мы вернемся очень скоро, пожалуйста, не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева, и у нас в студии Михаил Алексеев, создатель проекта «Воскресная не школа», и Анна Свинарчук, руководитель детского лагеря «Храброво» при школе «Образ». Анна, вы знаете, вот в программе «Пайдея», вы уже бывали у нас, мы очень любим говорить о разных методиках в образовательном процессе, и в этом смысле игротехника – это любопытнейшая история, которая могла бы быть, мне кажется, подсвечена от всей души, на самом деле, в образовательном процессе. Сейчас Михаил подробнейшим образом рассказывал нам, как он видит эту методику в системе детского лагеря, но мы понимаем, что у нас география слушателей просто огромная. И те, кто не могут, например, попасть в лагерь, они бы с удовольствием послушали, что это вообще за методика такая, как ее внедрить, в каком контексте она уместна, и уместна ли она в школе. Вот смотрите, вы же тоже в некоторой степени с этой методикой знакомы.
Конечно.
Вот, на ваш взгляд, она возможна исключительно, допустим, по выходным, в лагерях, на каникулах, то есть в любое свободное время, или в каком-то виде ее можно внедрять в образовательном процессе, и нужно ли это? Вот на ваш взгляд, как вы на это все смотрите?
Кира, ну смотрите, я бы сказала, что эту методику можно применять везде.
Вот.
Потому что самое главное, когда ты применяешь игротехнику, понимать, ради чего ты сейчас вводишь игру. То есть понимать, какая у тебя задача там, научить ребенка там здороваться, научить ребенка взаимодействовать тактильно, научить ребенка там подстраиваться под команду, которая с ним сейчас играет. Например, вот в зимнем лагере мы там пошли гулять с детьми, и я поняла, что дети очень грубо начинают друг друга толкать. Я к ним подхожу, и вместо того, чтобы читать им лекцию о том, что нельзя друг друга толкать, это опасно, и вообще, и вот там у вас там льдины, вот там у вас там какие-то сугробы, сучки, и вот это вот все. Я им просто предлагаю игру, которая по своим правилам заставляет их очень аккуратно друг с другом тактильно взаимодействовать, когда надо рукой попасть по ладони, которая прижата к спине. И ко всем остальным частям тела прикасаться нельзя.
Хорошо, но тут надо сообразить в данной конкретной ситуации, на какую игру переключить детей. Этим играм где учатся? Это в рамках повышения квалификации для педагогов происходит? Или это можно на каких-то платформах изучить, книги какие-то почитать? Ну вот сейчас, допустим, среди наших слушателей какие-то инициативные педагоги, которые видят, что лекции, нотации, выговоры и отчитывания не работают ни с подростками, ни с младшими школьниками, ни со старшими школьниками. И вот они слушают Михаила, слушают вас, Анна, и думают, о, как интересно, а где эти ребята этому научились? Почему они вдруг обратили на это внимание, и мы тоже хотим. Как нам это сделать? Анна, пожалуйста, откройте нам этот шкаф Нарнии.
Тут будет одно не очень радостное открытие, но его потом я немножко восполню. Первое, научиться играть, если ты только об этом слышал и сам ни разу не попробовал, не получится. Тебе надо будет попробовать, и чтобы самому играть, пока не научишься сам. То есть, например, я не могу вводить игру в детскую аудиторию, в которой я сама не умею играть, и в которую сама ни разу не играла.
Так, а где вы учились?
Я училась в Патриаршем центре духовного развития
играть
детей и молодежи.
Там учились.
У Егора Владимировича Ковришкина.
Так.
И у его коллег. Егор Владимирович – это создатель детского лагеря «Звезда Вифлеема». Но даже если вы не можете пойти к какому-то конкретному человеку и сказать, научи меня, передай мне вот это
опыт,
мастерство из
да.
рук в руки, можно пробовать самому. Нужно, чтобы была какая-то компания людей. Это не обязательно дети. Если люди согласны искренне играть, а не изображать эту деятельность, у вас все получится. Тут вопрос в том, что надо попробовать эти механики и понять, как они работают на практике. Я могу вам рассказывать, что колдунчики могут решать раз, два, три, четыре, пять задач. Ну, вы послушайте, скажете, ну, может быть. Но пока вы сами не попробуете регулировать эту игру, усложнять ее или упрощать, вы не поймете, как именно та или иная игровая задача отражается в жизни.
Так, а игры эти самые, они где берутся?
Ну, я думаю, что в интернете найти большое количество игр несложно. Другое дело, что соотнести какую-то игру с решением конкретных задач, вот это будет самая сложная часть.
Да.
Потому что это, ну, либо выводить на практике что-то, либо у кого-то спрашивать у того человека, который уже прошел этот путь.
Так вот, Михаил, вы этот путь не то что прошли, а какую-то даже свою авторскую методику внедрили, и, честно говоря, не отпускает меня ваша фраза про программу первого класса за 4 часа математики. Почему не отпускает? Потому что у меня дети школьники, и, конечно, мне это очень актуально и как матери, и как человеку, который ведет образовательную программу на Радио Вера. Мне это искренне интересно, я хочу понять, что это за методика такая. Но прежде чем понять это, конечно, буквально пару слов, если можно, как вы вообще дошли до жизни такой, как вы к этой методике пришли, почему вы этим занялись, как вы поняли, что это вам интересно. Вот даже вот эта ваша фраза о том, что две команды должны играть не против друг друга, а против вас, это же тоже следствие какого-то личного, очевидно, опыта. Вот скажите, пожалуйста, что подтолкнуло вас заняться вот этим делом, вот этим внедрением техники игры в образовательный процесс?
Наверное, самое простое — это то, что мне очень жалко детей.
Ну, прям вот жалко детей, и вы думаете, что делать, что делать, что делать? Прям вот так.
Я очень сильно... Я знаю, почему дети уходят в телефоны, и это просто потому, что, как и все на самом деле люди, уходят в телефоны, потому что этот мир ничего хорошего не приносит. Ну, то есть мы смотрим сейчас на образование, ты ходишь в школу, в лучшем случае это у тебя частная школа, в которой мы, например, с Аней учились, школа-образ, частная школа, но дети ходят в обычную школу, да даже вот мы в нашей частной школе тоже, мир довольно-таки, ну, школьный очень маленький. Знаете, есть такое классное наблюдение, что в детстве день, кажется, был бесконечным. А все потому, что огромное количество впечатлений мозг не может их вместить и поэтому растягивает. Потому что понятие время придумали люди. И вон, например, у животных нет понятия времени. Вот. Для собаки... нет, вру. По-моему, для кота, для кошек, для них вообще понятия времени не существует в их мозге. Поэтому вот ты вышел за дверь, и ты через секунду вернулся. У тебя не было 8 часов, а для них вот, то есть нет времени понятия. Только у человека и у некоторых животных, которые рядом с нами, домашних. У слонов еще есть. Вот два вида всего в мире. Так вот, в детстве очень много впечатлений, и мозг из-за этого думает, что день огромный. Но с каждым днем впечатлений становится все меньше. Меньше, меньше. И твой день состоит из рутины. Ты встаешь в одно и то же время, завариваешь один и тот же чай, готовишь завтрак, едешь на работу. И впечатления, то есть, они есть вот в этой коробочке, в телепортаторе, который приносит тебя куда угодно, на другой конец мира. Ты смотришь карнавал в Рио-де-Жанейро, и там красиво, там впечатление. Твой мозг получает дешевый дофамин, и все. И ребенок там. Ему неинтересно в мире, где от него требуют домашку по английскому языку, который он не сделал. Ему там, где он неуспешный, там, где он постоянно страдает. Ему неинтересен этот мир. Мне он неинтересен. Я думаю, что вам тоже. Хотя, не знаю, тут, конечно, вопросики есть к Ане Олеговне. Вот. Но такой мир, он убивает тебя. То есть, и у ребенка нет, то есть, у нас у взрослых есть еще какой-то механизм защиты. Мы такие, типа, так, все, телефон там, можем сами себе организовать цифровой детокс, можем поехать там, не знаю, в деревню, да. Можем организовать себе путешествие. Почему важно путешествовать, если ты хочешь развиваться, если ты хочешь быть личностью, важно путешествовать, важно менять картинку, потому что впечатления новые. Почему я всегда за то, чтобы летний лагерь, например, у детей был,
и он был там, где ему не свойственно. То есть, если вы живете в городе, в мегаполисе, в Москве, ну, деревня — это вообще кайф. У вас ребенок научится от гусей бегать, наконец-то, в своей жизни. Это такое впечатление, которое он будет потом вспоминать детям рассказывать. То есть, вот такие моменты, они и являются жизнью. И я этим всем занялся, эготехникой, вообще всей работой с детьми, потому что не потому, что это как-то у меня какая-то есть миссия сверху. То есть никто не приходил и не говорил: давай пойдем, вот, сделай это, ты там должен. Я учился на своих ошибках, загубил много игр, вот, сам. А это просто из-за огромного, ну, какого-то, ну, мне прям жалко детей, которые лучшие свои годы проводят в Бравл Старс, не знаю, что там есть, нет, вот, то есть, как бы, потому
Майнкрафт.
Что... Майнкрафт, да, в котором, как бы, жизни больше, впечатлений больше, там они успешные, и там они, как бы, и картинка лучше, да, ты выходишь здесь в Москве, вон, серое небо. А там яркое, то есть наш мозг воспринимает образы. Бам-бам-бам. То есть, и я такой, понятно, почему нету, почему не хочется. И когда дети играют в игры с аниматорами, да, то есть есть вот анимации, а есть игротехники, два разных вида.
Да.
Для этих аниматоров самое главное, чтобы ребенка развлечь. Ему не важно установить правила, не важно научить чему-то ребенка. Ему главное, чтобы ребенок просто кайфовал. Игротехнику главное, чтобы ребенок что-то новое для себя узнал из игры, то есть какой-то вот момент познания должен быть. Это и есть образование на самом деле. И здесь мы переходим как раз к самому важному, что есть в мире любого человека. Это возможность стать личностью через игру, в которой ты не один. В компьютерной игре ты один, даже если ты по сети играешь. Мозг это воспринимает как этот мираж, как иллюзию. Когда ты играешь с детьми, то тут есть возможность быть либо успешным, либо неуспешным. Видимо, либо win, либо lose. И если ты неуспешный, то это очень сильно бьет по ребенку. Почему, например, до 15 лет вообще водить на борьбу, ну, не рекомендуется? Потому что борьба, с одной стороны, может вырастить очень агрессивного, конкурентоспособного человека, с другой стороны, может убить просто вообще любую конкурентоспособность. То есть человеку важно получать опыт любой, и провала, и победы. Но провал должен быть против чего-то, что ты не можешь как бы объять. И для ребенка таким провалом, то есть как бы когда ты проигрываешь заведомо сильнейшему противнику, это не бьет по психике. Это тебя заставляет стать лучше. Когда ты проигрываешь такому же, как ты, это бьет по психике. Прям два процесса нейробиологи тоже это уже прочекали. И поэтому никаких соревнований ребенку не нужны с другими детьми. Это плохо для него. Соревнования должны быть с тем, кто сильнее ребенка. Потому что в таком случае победа является вау. Особенно, когда она честная. А поражение не является травмирующим опытом, потому что ты понимаешь, что это был сильнейший противник. Но ты вернешься и победишь. Собственно, мы вообще все испытания в игротехнике строим на этом принципе. Ребенок выступает вместе со своими друзьями против мастера, против меня. Я даю испытания. Они его либо проходят, либо не проходят. Все, но они его не проходят. Если, то они понимают, что испытание сложное, потому что его делал взрослый. А если они проходят, они такие: мы прошли сложнейшее испытание.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. Меня зовут Кира Аврентьева. И сегодня мы говорим об игротехнике в образовательном процессе с Михаилом Алексеевым, создателем проекта «Воскресная нешкола», и Анной Свинарчук, руководителем детского лагеря «Храброво» при школе «Образ». Михаил, ну, я повторю свой вопрос. На ваш взгляд, вот эта самая игротехника, о которой мы так много говорим, может быть, ну, хоть в каком-то виде внедрена в образовательный процесс, например, ну, вот общеобразовательный школы. Потому что мы уже поняли, да, действительно, что это рутина, что это куча проблем, что это, в общем, ограниченный мир, а игра – это классно, это весело, это интересно, и еще плюс – это человека развивает, учит коммуницировать, учит взаимодействовать с другими в этом мире. Вот насколько мы можем вот так, знаете, помечтать, да, и помочь образованию хотя бы в рамках этого часа на Светлом радио. Вот действительно, возможно ли это в каком-то светлом будущем или какими-то определенными инициативными директорами школ внедрить все-таки игру в образование, в уроки сами?
Вы знаете, мне кажется, что на этот вопрос я просто не школьный педагог.
Угу.
У меня даже нет педагогического образования. У меня есть понимание. То есть у меня есть образование, которое я получил на опыте, а не на скамье. Я не учился ни в каких педагогических вузах, но у меня были, то есть, даже свои какие-то курсы. То есть ко мне каждое лето приезжали преподаватели, педагоги, которых я обучал вот, ну, методикам своим. Вот. Они чаще всего это выгоревшие молодые учителя, которые поработали в общеобразовательных школах и находились на этапе того, чтобы уйти работать в сферу услуг там любого, в общем, в любую другую сферу, кроме педагогики. Приезжали ко мне, и мы с ними разговаривали именно о ценностях и о том, что они несут в мир. Но у меня никогда не было опыта именно внедрения образования, ну, в образование игротехники. Вот у Анны Олеговны он есть. В школе «Образ», которую мы закончили, к сожалению, когда я еще учился, и Анна Олеговна тоже там училась, у нас не было этого, но у них есть большая игра. Это появилось ровно через год после того, как мы ушли, и мы обломались жестко. Вот. Но зато Анна Олеговна знает об этой игре все.
Расскажите, пожалуйста, Анна.
Нет вопросов.
Да,
да. Смотрите, в школе «Образ» придумали такую штуку. Это, Михаил, у нас немножко ошибся. Это когда я выпускалась из школы в 11 классе, придумали эту школу. И с тех пор каждый год ее проводят. Называется это «Большая игра». В реальности это когда вся школа, все учителя, все ученики вместе играют целый день в большой квест. У этого квеста каждый год разная тематика, обычно это по какой-то книге или по, там, по русским сказкам как-то было, или по какой-то авторскому какому-то произведению. Внутри механика такая, что учителя вместе со старшими детьми с 9 по 11 класс придумывают на осенних каникулах сюжет этого квеста и вот эти вот станции, через которые проходят отряды. Вся остальная школа с 1 по, получается, где-то 7 класс разделена на разновозрастные команды. А капитанами этих команд становятся, соответственно, ученики 7 и 8 классов, потому что старшие ребята заняты в том, чтобы проводить испытания. Вот как бы начинается там какой-то первый или второй, или там какой-то, может быть, пятый учебный день второй четверти после осенних каникул. И обычно дети, конечно, знают об этом, что скоро будет большая игра, но обычно это стараются делать неожиданно. Вот они пришли в школу, и вдруг после молитвы, когда должен начаться первый урок, у них начинается, значит, завязка игры, к ним обычно какой-то персонаж приходит, они делятся на команды, они начинают проходить испытания, и в конце, только если они собрали там часть там, ключей или что там, все вместе, они, значит, прошли это испытание. Тут интересны детали, которые в это внедрены, потому что капитанами команд становятся ученики, получается, седьмых, восьмых классах, иногда девятых, в зависимости от того, сколько там детей в этих классах, хватает ли на все команды. И их задача, капитанов, то есть как бы подростков, сплотить эту команду, следить за тем, как она будет проходить эти испытания, помогать ей и, собственно, вести за собой. Плюс обычно эти же капитаны в начале игры им надо проводить игры там на сплочение, на знакомство, которых отдельно их еще учат и тренируют там заранее, угу. там, на осенних каникулах или там угу. в течение нескольких дней до этого.
То есть это большая работа?
Конечно.
Не только большая игра, но и большая работа организаторов.
Но очень интересно, как потом, какую обратную связь потом дают дети.
И какую?
Во-первых, они начинают намного больше ценить работу учителей.
Ага.
Они просто когда идет... начинают смотреть на это с другой стороны,
да.
они такие, неужели это так непросто работать там с группой детей? Или там, я думал, что вот это вот неинтересно, а мне самому очень понравилось придумывать задания. Или, господи, как же вы справляетесь, я вот один день поработал педагогом, и все, я кончился. Но кроме этого, им в процессе приходится решать множество задач, которые, ну, так-то им до этого не надо было. Не знакомить группу детей, которые друг с другом не знакомы, не пытаться подбадривать угу. там тех младших, например, которые устали, не пытаться решить какие-то конфликты внутри группы, потому что они же там приходят со станции на станцию, кто-то, например, да. затормозился, кто-то там потерялся. Это все должен решить капитан. Понятно, что за всеми следят преподаватели, на каждой станции есть преподаватели, которые следят за логистикой в целом, но на самом деле это задача капитана.
Так, основные задачи вот той самой большой игры какие? Какой опыт нужно получить на выходе?
Получается, что решается множество задач.
Про педагогические задачи или задачи перед участниками игры?
Педагогические. Ну, с какой целью это делать? Вот, например, сейчас кто-то захочет внедрить, да, такой проект в своей школе. Это ведь реально, всего один день. По сути, да? Один день?
Была одна школа, которая к нам приезжала,
вот,
училась, они готовились год.
Вот я для них спрашиваю, зачем это нужно делать?
Это
год
учит детей. Это понятно, мощно. Что за один день полностью решить эти задачи нельзя, но поменять как бы оптику у ребенка можно за один день. Поставить его в другую позицию, угу. более ответственную, более сложную. Поставить перед ним задачи коммуникации, поставить перед ним задачи организации какого-то процесса. Угу. Причем этот процесс на самом деле жестко регламентирован. Это же все по времени еще связано,
конечно.
Потому что в школе 200 человек,
да,
и если они разделены
трудно,
на
да.
отряды там, угу. по 10-12, они друг от друга тоже зависят. Это требует от ребенка такого. Понятно, что в этом участвуют все дети. Угу. Понятно, что если младший ребенок, например, прочитал книжку, а средний ребенок, который в отряде не прочитал книжку, тут там еще знание.
Тут загвоздочка
да.
выйдет.
Тут
да.
надо как-то использовать и знания младшего, и умение среднего там считать там получше, чем первоклассника. Получается, капитану надо объединить их усилия. И при этом сделать так, чтобы младший не обиделся, что его не посчитали настолько умным, чтобы решить все эти задачи. А старшему так, чтобы он все-таки не говорил младшему, да ты вообще тут не нужен, мы с тобой общаться не будем, я сам все решу.
Слушайте, ну когда к нам на радио приходят действительно люди, которые неравнодушно относятся к образовательному процессу, включают все свои творческие силы души, чтобы помочь детям, как это делает Михаил, как делает Анна, то, конечно, надежда на то, что светлое будущее возможно, она как-то крепнет, и это не громкие слова, действительно, какую-то часть детей можно очень здорово поддержать такими методами, такой помощью, таким неравнодушием со стороны взрослых, потому что в обществе у нас там, конечно, все становится все более равнодушным, все уходит в свои гаджеты, как правильно сказал Михаил, от трудной жизни в яркую, интересную в своих телефонах. Да, это, конечно, лучше не допускать в самих себе и у своих детей. Это наша задача, наверное, номер один, как родителей. Да, ну не номер один. Номер один все-таки помочь им о Боге узнать, да, номер два.
Наверное, самое главное, что я сейчас понимаю, общаясь с родителями, что очень хочется обеспечить своему ребенку хорошее будущее. Об этом говорят все. 90% нет, но я думаю, что нет ни одного вообще родителя, который бы не хотел своему ребенку хорошей жизни. Вот. Ради этого, собственно, делается огромное количество телодвижений по поводу кружков, всего-всего. То есть, и здесь мне бы хотелось последнее что сказать. Ваш ребенок будет успешным только в том случае, в одном случае, если его жизнь
будет невероятно интересной. А если единственное, что родитель делает, это родительство, если единственное, что делает педагог, это обучение, то есть именно вталкивание знаний, ребенок не будет ни счастливым, ни успешным.
Ну хорошо, невероятно интересный. А как не быть аниматором своим детям, а быть все-таки вот тем самым человеком, который поможет им свою жизнь
очень
сделать невероятно интересной?
Просто. Об этом рассказала Анна Олеговна. Угу. Детьми нужно играть. И неважно, педагог вы или родитель, поиграйте с ребенком. В активные игры, в пассивные игры, в интеллектуальные. Просто заведите себе правила раз в неделю, играя с ребенком, отложив все гаджеты, выключив прям. Начинайте с себя и играйте с ребенком в настольные игры, в бегательные игры. Устройте, возьмите спортивную форму, пойдите, вот сейчас нормализуется погода, погуляйте. Сделайте так, чтобы ваша жизнь была интересной, и жизнь вашего ребенка станет интересной и успешной. По поводу лагеря, это будет с 12 июня по 21 июня, это 10 дней, за которые мы просто вот перевезем вашего ребенка в другую жизнь.
С 12 по 21?
Да.
Так, это какая? Вторая? Третья?
Это первая смена.
Первая смена.
Самая
первая
смена. Июня.
Июня.
Июня, да.
С 12
по 21. Вы, так. Ваш ребенок уже после школы, ему уже хочется впечатлений, и он уже утыркнулся в телефон или в компьютер. И у нас есть возможность его хоть немножко спасти от него самого,
да,
от этого деструктива. Поэтому, ну, скажем так, мы приглашаем, в любом случае, за вами решение, хотите ли вы организовать для своего ребенка действительно интересный досуг, а не просто, причем, который, я вам скажу честно, по опыту не школы, дети меняются. И меняются всегда так, что родители, у меня не было ни одного родителя, который бы мне сказал: то, что вы делаете, это отвратительно. Вот, такого не было. Все говорят: Михаил, спасибо, ребенок за это время поменялся. Я не буду зазывать специально, у нас на самом деле там не очень так много места осталось.
Да, ну и не у всех есть возможность, даже географическая. Поэтому, да, друзья, у кого есть возможность, пожалуйста, узнавайте.
Первая смена действительно в июне, вторая открытая смена будет в августе со 2 по 16. Ага. Можно набрать, значит, просто в поиске лагерь Хоро
вот,
Брово,
СО. Да.
Там вы как бы найдете.
Вся информация появится, да.
И там будут мои контакты. Вот, Анна Олеговна, это я не кусаюсь, со мной можно легко разговаривать.
Спасибо огромное за этот разговор, дорогие друзья. Это была программа «Пайдея». Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с нашими гостями. В этом часе с нами были Михаил Алексеев, создатель проекта «Воскресная не школа», и Анна Свинарчук, руководитель детского лагеря Храброво при школе «Образ». Меня зовут Кира Вавренева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания. Михаил,
до
Анна,
свидания.
Отдельное спасибо. Всего доброго.
Пайдея.